Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Сергей Станкевич сегодня с нами, политик, историк, политолог. Сергей Борисович, доброе утро. Всем здравствуйте, программа.
Нет, это я как-то почему-то сама себя слышу. Сейчас мы попробуем. Сергей Борисович, как вы нас слышите? И слышите ли вы нас? Или не слышите? Нет, это непонятно, что-то происходит. Сейчас попробуем еще раз, пока координаты прямого эфира. Да, Сергей Борисович, слышите нас?
Слышу, но что-то плоховато.
Плоховато. Ну, сейчас попробую. А так?
Вот так лучше, я у себя еще погромче делаю.
Да, хорошо. Сейчас мы мою камеру еще настроим, потому что я вижу, что кверх ногами почему-то у вас. 7373948 это телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Сергей Борисович, есть несколько сюжетов. Это, понятно, текущая, значит, ситуация. И в спецоперации есть вчерашние обнародованные данные Министерства обороны впервые за неделю по потерям и раненым. Вот, и есть, соответственно, история с санкциями, ответками и так далее. В данном случае вы сейчас на чем акцентируете сами внимание? На скорости, например, завершения этой спецоперации? Или про скорость здесь речи вообще не идет? О тех вызовах, которые внутри страны нас ждут в связи с тем, что происходит?
Ну, я начну с двух очень важных таких фраз для меня.
Давайте.
Я не считаю, что эта военная операция была крайне необходима, и если бы это в какой-то мере от меня зависело, то я бы никогда ее не начал. Но сейчас я считаю для вот профессионального аналитика, которым я являюсь всю жизнь, бессмысленным метаться, рвя на себе волосы, вот, кидаться проклятиями, обвинениями и сетованиями какими-то, хоть как бы там на сердце и не болело. А надо отвечать на два вопроса.
Да.
Надо находить выход из реально уже сложившейся ситуации. И выход такой, после которого ситуация для России стала бы в чем-то лучше. Потому что понести многочисленные потери и жертвы и прийти к ситуации, которая существенно хуже, чем была, это такое было бы историческое поражение. Угу. Это была бы очень серьезная ошибка.
Так.
Поэтому надо искать выход, первое. А второе, надо понять, каким будет мир после того, как этот военный конфликт завершится.
А вы думаете, что можно сейчас прогнозировать, в принципе, о том, каким будет мир и так далее? Потому что, там же, опять же, несколько сюжетов. Это геополитическая обстановка, это, соответственно, авторшоки какие-то внутри Российской Федерации, это отношения западных государств и так далее. Будет с Украиной самой, да.
Во-первых, я очень надеюсь, что при принятии решения о проведении этой операции те, кто готовился к ней и кто принимал решение, они прогнозировали. То есть они прогнозировали не только итог, прямой итог этой самой операции, когда она завершится, чем она должна завершиться, но и тем, какой будет мир и какова будет позиция России в этом мире после операции. Я надеюсь, что такого рода прогнозы делались. И делались достаточно серьезно и основательно.
Нет, прогнозы делались. Вопрос
профессиональными людьми.
Да, Сергей Борисович, но вы же понимаете, что прогнозы, да, делались, скорее всего. Другое дело, прислушивались ли к ним или как? Вот в чем дело.
Я сейчас говорю о
тех, кто принимал решение.
Моменте принятия решения.
Понятно.
То есть, принимая решение, нужно было иметь прогнозы на столе, которые тебе кажутся достоверными. И я надеюсь, что так оно и было. Что это не принцип Наполеона. Вы знаете, какой был принцип у Наполеона, да? Главное – это ввязаться в сражение, а там посмотрим.
Острый кулак, да. Как-то так это называлось, по-моему,
да,
у Наполеона.
Да, принцип такой. В данном случае я полагаю, что все-таки не этот принцип сработал. Но Что там прогнозировалось при принятии решения, мы не знаем. А вот исходя из той ситуации, которая сейчас складывалась, нам что важно понять. Во-первых, по срокам вы начали с этого,
да.
Вот темп реализации.
Это важно или как?
Значит, ну, понятно, что больше 2 недель, ну, никак не может все это длиться.
Почему?
Просто потому, что есть некие естественные такие психологические пределы. Причем они есть не только у населения, которое наблюдает и осознает ход происходящего, но и у тех, кто находится непосредственно на поле военных действий. Поэтому я полагаю, что все-таки вот первая неделя завершена, но еще неделя. Это должно бы быть окончанием, финалом того, что происходит.
Ну, а вопрос, я прошу прощения сразу, Сергей Борисович, финал это какой? И от чего будет зависеть, что вот точка поставлена или нет, ну, по крайней мере, на первом этапе? Это, соответственно, сдача Киева Зеленским, это, соответственно, контроль, установленный контроль, значит, над всей Украиной, над всей территорией, то есть и западной в том числе. Или как вы это видите?
Нет, я считаю, что я вижу завершение военной части, то есть боевых действий, стрельбы. Понятно, что усилия по постконфликтному урегулированию, как говорят в таких случаях специалисты, они продолжатся еще достаточно долго. Что касается вот этой практической части, военной части... Ну, нам говорят о том, что никто не ставит задачу пребывания, гарнизонного присутствия последующего на территории Украины. Никто не говорит о том, что есть целью какая-то оккупация территории. Ну, это, я считаю, в какой-то степени позитивным сигналом. Действительно, это было бы гигантской совершенно ошибкой, если бы мы пошли на гарнизонное присутствие. Я помню, как эта ошибка была совершена в Афганистане. Значит, скорее всего, речь идет о том, что нынешнее руководство Украины должно признать определенные политические требования. И это будет считаться достаточным результатом.
А вы считаете, что логично, значит, разрушить военную инфраструктуру Украины, но при этом Украину оставить Зеленскому? В обмен на признание Крыма и Донбасса?
Понимаете, в чем дело? Здесь надо альтернативы всегда взвешивать. Всегда есть 2-3 возможных варианта. Так. А что, предлагается привести кого-то другого к власти?
Нет, пока ничего в том-то дело, пока ничего не предлагается. Вот. Но когда мы говорим «А», возникает вопрос, а что «Б» из себя представляет?
Вот интересный вопрос. Я бы даже начал со следующего. А у нас будет одна Украина или две?
Тоже вопрос хороший, да. Будет ли условная Киевская стена?
Вот в этом вопрос. У меня складывается впечатление, что есть некий стратегический замысел у тех, кто все это планировал, что появятся две Украины. Одна, которая, может быть, вступит в Евросоюз, причем по ускоренной процедуре, а вторая, наоборот, останется в такой сфере такого евразийского влияния. И где будут проходить границы между этими двумя Украинами, тоже одному Богу известно.
Я боюсь, что Евросоюз...
Есть очевидная некоторая вещь, которая уже присутствует в требованиях России, что Киев должен признать статус Крыма в составе России, а кроме того, должен признать, видимо, независимый статус ДНР и ЛНР в административных, полных административных границах. А полные административные границы, например, включают, ну, и Кременчук, и Мариуполь.
Ну, понятно, да.
Вот. Этим ли ограничится территориальная реструктуризация Украины? Или все-таки есть какие-то иные варианты, потому что я помню, как звучали из разных источников идеи, что нужен сухопутный коридор, соединяющий Крым с ДНР, ЛНР, а это предполагает практически отсечение от нынешней Украины побережья Азовского, ну и практически всего Черного моря, встает вопрос о Одессе и так далее. То есть здесь надо прийти как бы вот к какому-то разумному и трезвому знаменателю и не... на мой взгляд, и не ставить заведомо невыполнимых вещей, которые впоследствии ты не сможешь защитить и освоить. Я уж не говорю о, так сказать, международно-правовой стороне вопроса. Это вообще, когда говорят пушки и когда идут боевые действия, международное право молчит, оно вступает в действие потом.
Ну, оно разве говорило что-то, когда были бомбежки в Сербии, например? Или когда были бомбежки Ирака и Афганистана? В этом отношении, ну, простите, все друг друга зеркалят.
Да, к сожалению, я не считаю, что в каком-то смысле эта военная операция является чем-то абсолютно уникальным в истории вообще и даже в новейшей истории, в частности. Конечно, нет. Вот. Но, тем не менее, нам надо понимать, что когда даже что-то будет достигнуто военной силой на поле боя, нам все равно после того, как война будет завершена, а она будет завершена, она же не будет длиться вечно, нам все равно придется предпринять какие-то меры для правового закрепления желаемого для нас результата. Я сейчас говорю уже как бы вот о нас, как о России. И если не будет международно-правового закрепления хотя бы относительного какого-то, то надо понять, что любое решение будет временным.
Сергей Борисович, ну вот интересно, вы сказали, да, что теоретически возможно разделение Украины на две Украины, принятие, например, западной...
Нет, я говорил о том, что звучат такие предложения.
Звучат, да. Это означает, допустим, да, по логике, вы упомянули гипотетическое вступление в Европейский Союз, но просто судьба, например, Албании и Боснии, да, после войны, после раздела Югославии, вопрос Европейского Союза. Европейскому Союзу, очевидно, совершенно точно не нужна еще одна головная боль. Будут туда деньги вкладывать на восстановление? Я, честно говоря, очень сомневаюсь. В итоге сейчас Украина из поддержки получает только, значит, держим за вас кулачки, мы очень вам сочувствуем, но воевать мы за вас не будем, и делайте все, что хотите. Да, какие-то там, какой-то танк из Испании собирались прислать, да, или какие-то патроны еще собирались прислать, но это не есть, наверное, то, на что, в принципе, рассчитывал Зеленский, говоря, что если что, мы будем воевать с Россией. И он говорил, что все 8 лет Украина воюет с Россией, что за это вступится еще и Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. Все пошло не так.
Все пошло не совсем так, как ожидали обе стороны, я думаю. Что касается военной помощи, то да, действительно, я считаю, правильно отказались от двух вещей наши западные, ну, я уже не говорю партнеры, контрагенты. Значит, они отказались от поставок ПВО и авиации в Украину. Это важно.
Потому ну, это что очевидно вряд... было, кстати, да.
Вряд ли бы эти поставки дошли до места. А кроме того, решительно отказались от идеи установить бесполетную зону над воздушным пространством Украины, что действительно вело бы к неминуемой интернационализации войны, то есть к тому, что война становится международной и чуть ли не мировой. Со всеми последствиями, которые в это вкладываются. Так что никакой бесполетной зоны не будет, и никаких поставок ни ПВО, ни авиации тоже не предполагается. Но, правда, поставляется сейчас достаточно активно носимое полевое оружие. Не знаю, доходит ли оно все.
Но это для, скорее всего, вот этих вот так называемых добровольческих иностранных батальонов. Даже отрядов, не батальонов.
И я не думаю, что это как-то изменит баланс сил на поле боя. Что сейчас важно? Вот сегодня вроде бы второй раунд должен состояться на белорусско-польской границе.
Беловежской пуще.
Выехала наша делегация, там уже присутствует российская, выехала через Польшу делегация украинская и должна прибыть буквально вот в эти минуты, когда мы с вами беседуем. И в числе вопросов, которые будут рассматриваться, как нас известили, будет и вопрос о прекращении огня. Если речь идет о прекращении огня, то есть о некой гуманитарной паузе, которая позволит создать гуманитарные коридоры, вывести гражданское население, вывести тела павших и раненых. Вот это как бы, я считаю, уже позитивным сигналом, потому что это психологический перелом. В такие моменты происходят, просто по опыту других конфликтов, когда нарастает только взаимное ожесточение, вот, любой шаг кажется немыслимым вот в такой ситуации. Да какие вообще могут быть разговоры? Раздаются такие голоса радикалов, идет возгонка радикализма с обеих сторон. А вот когда возникает хотя бы первая такая гуманитарная пауза в разгар военного конфликта, это психологический перелом к тому, что надо думать. Как вот у вас написано на стене: слушать, думать, знать. Угу. Вот это время такого серьезного
Сергей
размышления.
Сергей Борисович, здесь же вы понимаете проблему еще, например, в оформлении коридоров для поставки гуманитарной помощи или для вывоза беженцев, или тел погибших и раненых. Здесь же проблема еще, как многие заявляют, в следующем, что воюют не только ВСУ, то есть вооруженные силы, которые считаются, как бы, значит, действуют, в том числе защищены международным правом и так далее в период военных действий. Там воюют еще и батальоны, которые не подчиняются ни ВСУ, никому. И в итоге уже поговаривают большие проблемы, например, у людей, которые пытаются покинуть Киев, потому что их, в общем-то, ну, начали терроризировать там. И поэтому есть еще одна группа, которая воюет просто потому, что ей это в том числе и выгодно. Вот в чем дело. И они, как мне кажется, становятся большой проблемой, в том числе для ВСУ, чтобы вести переговоры и давать коридоры для беженцев. Вот в чем дело.
Согласен, это может быть проблемой. Там нужна какая-то военная полиция, которая будет обеспечивать работу этих гуманитарных коридоров. Причем она, в свою очередь, должна быть защищена от возможных атак. Но что касается нацбатов пресловутых украинских, то они на самом деле интегрированы были в состав ВСУ. Они их часть ВСУ. И вот здесь надо понять следующее. Там был такой и остается такой батальон «Азов», который был Евросоюзом признан экстремистской организацией. По-моему, он сейчас в основном в Мариуполе. И вот если говорить о денацификации как одной из задач в ходе этой военной операции, то, конечно, надо предусмотреть расследование, связанное с возможными актами этнических чисток или там, можно ли назвать это военными преступлениями или даже геноцидом, что я бы предпочел только в крайнем случае использовать этот термин, не надо его девальвировать. Так вот, если будут вскрыты какие-то массовые захоронения, они себе позволяли эти нацбаты различного рода репрессии и вели их, видимо, не один год. Вот здесь необходимо международное полноценное расследование, конечно, будет.
Но, Сергей Борисович, вопрос переговоров, кстати. Символизм по поводу Беловежской пущи.
Да вот нет, это анекдот. Не будет. Я понимаю, так сказать, соблазн поговорить на эту тему. Вот, дескать, как шутит матушка история, что вернулось все опять в Беловежскую пущу. Нет, не в этом месте.
Да, завтра, говорят, где-то Лебединое озеро дают. Что-то подобное было. А просто важно понимать, а сейчас возможно о чем-то договориться? Плюс вопрос состава самих делегаций. Причем тут Мединский, например.
Ну, были некоторые сомнения. Я даже сам немножко так с иронией воспринял это. Вот, как такое живое историческое творчество, подключение историка. Но тем не менее, почему нет, если первый раунд по отзывам прошел достаточно успешно, может быть, как раз вот человек, не вовлеченный слишком глубоко в военную проблематику, а наоборот, который был причастен к культуре, возглавляя соответствующее министерство, может быть, он как раз вот на человеческую, гуманитарную составляющую больше повлияет. Так что пусть пробует, надо судить по результатам. Сейчас не в составе дела, тем более, что там наверняка делегация включает специалистов разного профиля.
Ну, там Слуцкий, значит, как международник, там Мединский, значит, там еще замминистра обороны, замминистра иностранных дел и Грызлов.
Там наверняка есть группа экспертной. В таких случаях всегда есть группа экспертной поддержки, которая, может быть, не всегда сидит за столом прямо вот, но она там находится, и всегда участники переговоров могут воспользоваться серьезной какой-то аналитической работой.
Сергей Борисович, возникает еще такой момент. Смотрите, во-первых, точки соприкосновения действительно в этих переговорах. Очевидно совершенно, что от продвижения вооруженных сил России будет артикулироваться каким-то образом предмет торга. Это понятно. Но, например, были на Украине люди, которые изначально были настроены враждебно к России. Но есть и мнение, что, были и лояльно настроены к России области. Как то Одесская область, там Николаевская, Харьковская и так далее. Но звучат мнения среди критиков, например, вот этой спецоперации, что даже вот это точечное уничтожение, демилитаризация и так далее, она и приводит к тому, что эти области становятся не лояльными к Российской Федерации, а даже наоборот, потому что, вы хотели решить вопрос Донбасса, но почему вы решаете вопрос Донбасса путем, того, что мы прячемся в бомбоубежищах? Это вызов для российского руководства, как вы считаете, и для российского общества?
Конечно, это вызов. И вот смотрите, что уже очевидно. Мы видели Украину разную. То есть в Украине были разные позиции, разные точки зрения. Была некая пророссийская или благожелательно настроенная к России оппозиция даже в парламенте. Были партии, были аналитики какие-то, публицисты, которые там выступали с разных позиций. Так. Украина была разной в этом смысле. Теперь она в значительной мере, вот та Украина, которая за пределами Донбасса, она в значительной мере стала единой такой, да, монолитной. В отношении России, к сожалению, это неблагоприятное для России единство, единение. Европа тоже была разной. Там были наши сторонники, люди, готовые с нами сотрудничать, вести диалог и так далее. Там были компании, которые продолжали бизнес в России. Теперь Европа тоже объединяется в некой антироссийской повестке на какое-то время. Так что вот определенные утраты позиций, которые были до начала операции, они достаточно очевидны, и надо понять, вот что же будет взамен этих переносимых нами утрат. Получится ли увидеть Украину с гарантированным статусом внеблоковым и нейтральным? Ведь этот статус будет гарантирован только в том случае, если будет подписан обязывающий международный договор, какой-то, который будет ратифицирован, в том числе парламентом Украины. А представить себе сейчас такого рода ратификацию при этом составе парламента очень проблематично.
Но, Сергей Борисович, смотрите, хорошо, допустим, будет такой документ, но разве масштабы гипотетического наращивания присутствия НАТО на западных рубежах Российской Федерации не обесценят контроля Украины?
Надо, естественно,
10 секунд.
Я же не говорю о том, что один будет документ. Естественно, нам закрепить надо все ограничения на наращивание вооружений, зафиксированные в основополагающем акте Россия-НАТО 97-го года. Там есть ограничения, их надо сохранить.
Сергей Борисович, давайте вам перезвоним через 3 минуты. Через 3 недели. Через 3 минуты. Сергей Станкевич с нами. Программа «Револьвер», 10:30. Информационный выпуск «Стрим» продолжается.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица программы «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог. Сергей Борисович, смотрите, господин Володин вот сейчас делает заявление. Если бы Россия не начала операцию на Украине сейчас, через день НАТО начала бы свою.
Интересное заявление. Я бы так сказал. Интересная. Хотелось бы, чтобы эта мысль впоследствии получила какое-то развитие и подкрепление.
Но вы не согласны были с как бы утверждением как раз сторонников жестких действий Российской Федерации, что вот была активная милитаризация Украины, значит, это было враждебное, по сути, государство, плюс планы разместить там какие-то ракеты, ядерное оружие и так далее. Вот. И поэтому у России было два варианта. Либо плохой, либо очень плохой. Но выбрали плохой.
Я предпочел бы сейчас уйти от этой дискуссии. Я не считаю, что это был абсолютно неизбежный вариант.
Понятно.
Но я допускаю, что мне известно не все. Вот, например, то, что, о чем сейчас говорит Володин, это новость некая, которая до сих пор широкой публике не была известна. И если мы не все знаем, а было еще что-то, что сделало эту операцию абсолютно неизбежной, надеюсь, впоследствии мы это узнаем. Но сейчас я предпочел бы не заниматься этим глубоко, потому что нужно реагировать на то, что уже существует. Вот на это надо реагировать. И для меня понятно, в частности, следующее, что двухсторонние переговоры нужного результата не принесут. Нам нужны международные переговоры о урегулировании этого конфликта. Потому что значительная часть проблем выходит за рамки двухсторонних отношений. И гарантии того, что будет надежная какая-то, надежная мирная ситуация после завершения конфликта, вот эти гарантии тоже должны быть международными. Поэтому я вижу подключение к этим переговорам как минимум трех государств. Это Германия, Франция и, скорее всего, Соединенные Штаты Америки, потому что их весомая позиция, Германия и Франция дают весомую позицию по Европе, это две опорные европейские страны, а Соединенные Штаты Америки в силу своего положения в мировой геополитике тоже необходимый участник и гарант. Может быть, к этим трем государствам, Соединенные Штаты, Германия и Франция, может быть, был бы смысл подключить, например, Италию, как относительно такое нейтральное государство. И я бы подключил Финляндию еще в качестве пятого участника. Почему? Потому что это наглядный пример успешного государственного нейтралитета.
Так они сейчас собираются в НАТО.
Это пустые разговоры.
Серьезно?
Собираются постоянно, там есть постоянно сторонники, но никогда еще число сторонников не было более 20% внутри страны при всех опросах. И никаких государственных шагов в этом направлении до сих пор не делалось. Я думаю, что и не будет сделано. Так вот, логичным партнером пятым к этим государствам выглядит, с моей точки зрения, Финляндия. Да простят меня финны, я у них разрешения на это предложение не спросил.
Сергей Борисович, но здесь же другой момент. Смотрите, вы говорите, требуется уже международное урегулирование, но как раз-таки с учетом того, что не удавалось международно урегулировать донбасский вопрос в течение там, того срока, сколько с момента подписания Минских соглашений, поэтому, как кажется, с точки зрения Российской Федерации, все, мы теперь вдвоем все это решаем.
Неизбежно должны быть два этапа. На первом этапе, который вот сейчас происходит, мы с глазу на глаз, двусторонние, должны понять, мы готовы дальше жить в мире или не готовы. И как мы выйдем вот из этого конфликта. Вот эта часть должна быть вдвоем сделана. Более того, каждый из участников этих переговоров, так происходит всегда вот в такого рода ситуациях, каждый из участников должен понимать, что если не будет найдено согласие за столом, то нужно будет искать аргументов на поле боя. И если мы сегодня не нашли согласия за столом, то завтра мы вернемся за стол переговоров уже с другой ситуацией на поле боя. И вот это обстоятельство всякий ответственный государственный лидер должен учитывать. Я очень надеюсь на то, что сейчас произошла некоторая консолидация и в украинской стороны, да.
То есть
если раньше Зеленскому там, мы помним, не так давно грозили зайти в его кабинет и вынести его вообще вместе с креслом, если он там куда-то в другую сторону начнет рулить Вот, если он на какие-то компромиссы будет идти с республиками Донбасса, то сейчас, конечно, его власть консолидируется, и сейчас у него больше свободы рук появится в выборе реакции на те или иные предложения в ходе переговоров.
А вы считаете, что он на Украине до сих пор?
Да, пока никаких других свидетельств не было, вроде бы, да, до сих пор там.
Ну, а какие свидетельства, если он просто на фоне пресс-вола выступает какого-то, а этот пресс-вол может быть где угодно?
Ну, на эту тему бессмысленно спекулировать. В какой-то момент, я помню, он выходил на Майдан там в Киеве.
Это не Майдан был, это Львов был. Как выяснилось потом.
Нет. Почему? Там это явно, я, слава богу, знаю неплохо Киев. Там явно был.
Но это было хорошо. Это было.
Это был центр Киева, несомненно.
Неделю назад практически. Просто вы говорите,
это было несколько дней назад, да. Не берусь судить, где он сейчас находится. Но во всяком случае разговаривать нам придется с ним. И разговаривать нужно именно таким образом, что у нас есть такие требования политического характера, и, в общем-то, есть и еще некоторые вещи, которые, может быть, на бумаге нельзя будет зафиксировать, но они должны присутствовать в качестве практического понимания, как говорят дипломаты. Мы должны понимать, что нельзя будет, даже вот после того, как конфликт будет завершен, и даже после того, как осуществится, видимо, вывод войск, и все придет в стадию нормализации постконфликтной, нельзя будет преследовать русских, нельзя будет ограничивать русских в правах, нельзя будет вернуться вот к этому оголтелому, этнократическому, такому пробандеровскому проекту для Украины.
Ну а что, он сам лично должен будет снять табличку с проспекта Бандеры, что ли, или что?
Да нет, я тут не думаю, что надо доходить вот до таких мелочей. Их ни в коем случае не продиктуешь из-за рубежа. Это должно быть каким-то внутренним процессом переосмысления. Но, в принципе, сам государственный проект Украины, уж если она становится внеблоковой, нейтральной, и держит курс на Евросоюз, на европеизацию, и если мы отныне клянемся друг другу, как славянские братья, что никогда больше оружия не скрестим, то должны быть некие еще внутренние такие культурные гарантии даны, цивилизационные гарантии даны в адрес огромной и государствообразующей общины русской в составе Украины.
Сергей Борисович, тут же большая проблема, ну просто вот вы говорите, что надо с Зеленским разговаривать и так далее. Во-первых, насколько он субъектен, а во-вторых, проблема в следующем, просто я вам напомню, что... Я просто напомню, что с Милошевичем никто не разговаривал.
С Милошевичем, да.
Вот. И с Саддамом Хусейном никто не разговаривал.
Ну, вот
с Башаром Асадом не разговаривает, но с Россией разговаривает в этой связи.
Я бы не делал здесь прямого уподобления. Это не очень годные аналогии. Возможны какие-то аналогии, связанные с ходом военных действий и с военной частью операции. А вот в цивилизационном смысле тут нет прямых аналогий. Это достаточно такой... Ну, можно сказать, во многом уникальный конфликт с точки зрения этнокультурных моментов и цивилизационных. Так что я бы эту тему как раз оставил на спор славян между собой. Здесь нужен отдельный разговор. Может быть, в этот момент как раз и Мединский особенно пригодится. И, может быть, с прицелом вот на этот разговор об этом он и попал в состав делегации.
Мединский попал... Ну, вот это, кстати, интересно, с учетом того, что он давным-давно уже в тени находится, да, в статусе помощника президента и главы военно-исторического общества. Но все же, здесь же, знаете еще, Сергей Борисович, как мне кажется, важно еще обсудить те процессы, которые неоднозначны, правда, которые были запущены через действия, значит, в отношении Украины. Потому что, ну, вопрос, испытывает ли российское общество фрустрацию некую? Или действительно многое зависит, скажем так, отношения внутри страны,
к происходящему во многом, наверное, зависит от скорости проведения этой операции. Другой вопрос, конечно, как контролировать территорию Украины, даже если ВСУ будут полностью зачищены, тоже большой вопрос. Вот, потому что оружие у людей на руках есть и так далее. Мы себя позиционируем как, значит, государство, которое старается проводить, что называется, ювелирную военную спецоперацию, не заходя в города и так далее и тому подобное. Но вопрос отношения российского общества к происходящему. На что в данном случае опирается российское руководство, как вы считаете?
Ну, российское руководство не балует российское общество частыми обращениями по ходу вот этого конфликта, что, на мой взгляд, является ну, не очень верной позицией, скажем так, осторожно. Посмотрите, ведь Зеленский появляется там по нескольку раз на дню со своими обращениями, и он как бы показывает, что он вместе с гражданами, он разделяет с ними их там, судьбу, ситуацию, и он им объясняет, что он делает и зачем он делает. С точки зрения вот, граждан России, что они видят? Они видят то, что говорит официальный представитель Министерства обороны, и, в общем-то, в основном все. А дальше все...
Обращение президента?
Ну, это обращение президента было несколько дней назад, вы имеете в виду. А вот сейчас-то какого-то на государственном уровне диалога-то с российским обществом не ведется. И это достаточно такая тревожная ситуация. Почему тревожная? Потому что, не видя какой-то государственной политической позиции в текущем таком моменте, люди, естественно, погружаются в интернет, а, прямо скажем, в интернете господствует ну, откровенно враждебная России волна. И она нарастает с каждым днем. Даже если у кого-то есть в мозгу какие-то барьеры к тому, чтобы не слишком отравляться вот этой информацией, зачастую, кстати, фейковой и такой провокационной, то у многих-то крышу сносит. И это неизбежно скажется, если вот такого рода односторонний вал информации интернетной будет обрушиваться на население, это, в конце концов, через несколько дней будет сказываться. Значит, во-первых, необходимо, чтобы присутствовала какая-то государственная информационная политика, обязательно ее нет. А во-вторых, конечно, нельзя, чтобы события затянулись. Каждый день слишком дорог. И в смысле человеческих потерь, и в смысле психологических, гуманитарных, культурных и всяких прочих исторических потерь.
Почему, как тогда объяснить, Сергей Борисович, смотрите, вот это недовольство людей, значит, происходящим и действиями со стороны Российской Федерации, ну, как бы квази-война, она продолжалась на протяжении 8 лет. История с ЛДНР и так далее. Вот, и к этому как будто бы привыкли. Вот, там были, значит, там официальных войск не было, там были какие-то добровольцы и так далее, и тому подобное, которые там русский мир защищали, вот. А потом вдруг как будто бы у всех открылись глаза и говорят: ужас и кошмар, а что вы делаете? Российское руководство говорит: а мы, значит, там много нацистов на Украине, поэтому мы пришли, и милитаризация Украины нам угрожает, поэтому мы делаем то, что мы делаем. Вот, и как будто бы все 8 лет вот этой квази-войны, они в сознании перекрылись. Или же, значит, речь идет о том, что Россия в открытую пошла демилитаризировать Украину, и это не нравится. Вот как это объяснить? Как этот раскол объяснить?
Я считаю, что действительно события не начались несколько дней назад, неделю назад. Действительно, они продолжаются 8 лет. И то, что украинская сторона делала в отношении Донбасса, было абсолютно недопустимым. Тот факт, что вот это многолетнее сидение в окопах там продолжалось с периодической пьяной стрельбой по живым мишеням, с периодическими обстрелами, с таким, ну, фактически таким террористическим подходом.
Это никого не заботило? Вот в чем дело, это не заботило,
ну,
никого?
Это многих заботило, но в недостаточной степени. Хуже всего, что это мало кого заботило в самой Украине. Но сейчас я вот просто читаю украинский интернет постоянно, и там раздаются голоса такие: а как же мы 8 лет молчали, и почему вот мы могли это 8 лет допускать, и как же это на самом деле плохо. И что интересно в этой связи, я вижу, я не вмешиваюсь в эти диалоги, но я вижу диалоги в интернете между гражданами, живущими на основной части Украины, и жителями Донецкой и Луганской областей. И вот они между собой сейчас как раз беседуют. И люди очень эмоционально, и люди, живущие в районах Донецка и Луганска, рассказывают, как они провели эти 8 лет. И в каком ужасе они были, как они растили, рожали и растили детей в подвалах. И спрашивают украинских собеседников: вот вы тут пару дней провели в подвалах, а мы так живем 8 лет. Мы под бомбами, мы под ежедневным страхом смерти, детей вырастили. И вот этот диалог, мне кажется, очень важен. И его бы надо сохранить, потому что вот такое гуманитарное понимание на уровне живых человеческих семей, слава богу, живых, оно крайне необходимо для того, чтобы эта травма военная была впоследствии
запущена. А вы думаете, что такие раны затягиваются? Ну, просто, опять же, реакция международного сообщества. Вот вы
сразу любите... нет, со временем, конечно.
Да, но если проанализировать, смотрите, история с бомбежками и атаками на, значит, людей, которые живут в Луганской и Донецкой областях. Вот. Тогда особого какого-то международного осуждения это не встречало. Не было того, что, например, Европейский Союз говорит, мы тогда не будем так много оружия поставлять Украине. Нет, накачка наоборот шла. Другое дело, качество этого оружия, но все же. Армию готовили в любом случае. И тут 8 лет это продолжалось. Дипломатия то ли не смогла, то ли действительно это было невозможно. И Российская Федерация говорит, окей, мы тогда сами решим этот вопрос. И Российская Федерация встретила резкое осуждение по всему миру того, что происходит. Но вот эти вот 8 лет конфликта, они как будто бы в памяти вообще у людей отсутствуют. Я не говорю к тому, что если в Донбассе убивали детей, то, соответственно, нужно теперь мериться детскими потерями между Донбассом и другой территорией Украины. Но вопрос того, получается, как бы вывод какой, да, что то, что происходило 8 лет в Донбассе, это, в общем-то, устраивало международное сообщество, а то, что происходит сейчас, это не устраивает.
Разумеется, неприемлемо ни то, ни другое. И в равной мере неприемлемо. Другое дело, что так устроено человеческое сознание, что оно реагирует в первую очередь на тот, на тот шок, который вот сейчас происходит.
Ну да.
Один всем. А еще раз хочу сказать, что как только, я надеюсь, что быстро завершится вот эта военная операция, то при подведении итогов, при поиске нового мироустройства, при создании некой новой нормальности, а мы обязательно должны будем этим заняться, конечно, надо вспомнить и об этом, то есть о том, как происходил этот конфликт, как он зарождался, почему раньше его не остановили, хотя, в принципе, были все инструменты. У нас была переговорная площадка, нормандский формат, нормандская четверка. У нас были правовые основы для урегулирования нормального. Это Минские соглашения, которые там вплоть до Совбеза ООН были закреплены. Да? У нас все было в руках. У нас были визиты постоянные лидеров Германии и Франции, и диалог с ними, что надо что-то делать вам, как гарантам этих самых Минских соглашений. Но почему дипломатия не сработала? Почему со всей решительностью не настояли на том, что здесь и сейчас, безотлагательно, давайте выполнять все, о чем договорились? Вот это все, конечно, разговор, который в будущем надо будет провести еще раз. Но, к сожалению, мир уже изменился. К сожалению, мы уже в другой реальности теперь будем жить. И она с нами надолго. И нам надо даже о более существенных вещах подумать. Не утратит ли Россия в критической степени возможности для серьезного какого-то экономического развития. Почему? Ну, по крайней мере, на ближайшие десятилетия. И если это так, то надо искать какие-то решительные меры в этой стороне. То есть, нам нужно думать сейчас о судьбе России, ее экономики, ее народа. И в том числе серьезно скорректировать стратегические планы нашего развития в том новом мире, который сейчас возник.
Но вы предполагаете, что хорошо, борьба России за национальную безопасность может стать, потребовать цены в виде, например, значит, экономического положения условно 90-х годов?
Да нет, я не думаю, что такое нам предстоит. Сейчас что? Вот если быстро завершим все, и какой-то прочный результат будет достигнут, уже дипломатически закрепленный, ну, это будут некие потери там ВВП процентов на 5, может быть, в пределах 10, в зависимости от различных там масштабов дополнительных потерь. И мы можем вернуться в процесс нормального развития. То есть, в ходе международных переговоров, которые сейчас неизбежны, мы можем настаивать в том числе и на том, что откатят назад многочисленные санкции, которые введены. Это может быть условием для переговорного урегулирования. Если удастся вот такое комплексное регулирование, с одной стороны, с Украиной договориться, а с другой стороны, с окружающим миром, с лидерами Евросоюза, со Штатами, их союзниками, о том, что при переходе к миру снимается вот эта глобальная блокада, которую нам сейчас устраивают, то потери можно ограничить и на путь развития вернуться. Но над этим надо работать.
Я просто боюсь, что, Сергей Борисович, любые результаты, они дипломатами только закрепляются, то есть визируются, а достигаются результаты только на поле боя.
Да нет, не только на поле боя. Тут я не могу согласиться. История не подтверждает ваш категорический тезис. Но если уж ввязался в войну, то да, конечно, не имея результатов, достигнутых на поле боя, твои шансы на, за столом переговоров минимальны. Тут я могу согласиться.
Здесь же просто большая проблема, как кажется, если... Но мы все равно так или иначе будем к событиям восьмилетней давности возвращаться. Более того, статус Крыма, скорее всего, и Донбасса, это будет ключевое в предмете переговоров, торга, как угодно это назвать. События 2014 года. По сути, тогда, и многие в России признают, Россия приняла половинчатое решение. Да, она брала Крым, но не ожидала, что Донбасс тоже попросится и будет проводить свой референдум. И тогда Россия отказала. Может быть, если бы Россия согласилась, тогда можно было это все урегулировать либо дипломатически, либо каким-то ограниченным военным там, решением и так далее. А вот эти 8 лет промедления, как будто бы кажется, что они устраивали не только международное сообщество, но часть, возможно, чью-то и в Российской Федерации. Может быть, не решались, может быть, сил было мало, чтобы, да, гипотетически прогнозировать, а что за этим последует. Но к выводы, скорее всего, из того, что было 8 лет назад, они делаются сейчас. Вам не кажется?
Я согласен с тем, что многие решения 2014 года действительно были половинчатыми, а многие имели вообще роковой и авантюрный характер. Я в данном случае имею в виду тот факт, что не состоялось замечательное совершенно соглашение, завизированное тремя послами европейских держав, по-моему, от 21 февраля 2014 года, где предлагалось Украине провести в конце этого 2014 года, в декабре, выборы, а до этого круглый стол национальный и так далее. То есть, всем внутри страны договориться и ничего не терять, а просто перейти к развитию. Вот эту возможность, жаль, что мы потеряли.
Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Это была программа «Револьвер». Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь.